Гиннесом.
«Американский час» продолжит кинообозрение с Андреем Загданским.
Прошу вас, Андрей.
Документальный фильм Ванессы Гулд называется «Обит», что есть разговорное сокращение от «obituary», то есть «некролог». Это картина тех, кто пишет некрологи в «Нью-Йорк Таймс». И неизбежно о тех, о ком эти некрологи написаны. Звучит довольно мрачно. В действительности «Обит» совершенно жизнеутверждающий фильм и очень умный. Знаете, есть картины, которые обогащают меня, как встреча с умным собеседником. Не эмоциональное потрясение, не эстетическое открытие, а тонкость ума, умение увидеть и объяснить то, мимо чего я бы прошел мимо. Умение делиться собственными маленькими открытиями. «Обит» из этих фильмов. Эта картина не станет фаворитом кинофестивалей, но ее интересно смотреть, она бесспорно доставит удовольствие каждому умному и заинтересованному зрителю.
There aren't too many of us doing this anymore. I mean, you could count them on one hand.
I got a few for you.
Ms. Miller, it's Bruce Weber at the New York Times. We would like to run an obituary about your husband.
В отделе некрологов New York Times работают штатные писатели New York Times. И картина дает возможность увидеть и услышать, как рождаются газетные некрологи. Как правило, мы не пишем о смерти, говорит Маргарита Фокс, один из писателей, который работает в этом отделе. О смерти одно или два предложения. Все остальное о жизни. С чего начинает писатель New York Times в фильме «С телефонного звонка». Брюс Вебер, штатный автор газеты, звонит вдове некого Уильяма Уилсона, который скончался в возрасте 86 лет. Это первый звонок, и Брюс разговаривает с вдовой, как мы понимаем, в скорости после похорон. Высказывает соболезнования, очень деликатно спрашивает, удобно ли ей сейчас говорить, и, получив согласие, начинает с самых общих вопросов. В какой семье родился Уильям Уилсон, где учился, сколько детей и прочее, прочее. Мы следим за разговором. Выясняется, что Уильям был телевизионным консультантом в избирательной кампании Джона Кеннеди в 1960 году и готовил будущего президента Соединенных Штатов к телевизионным дебатам с Ричардом Никсоном. Это тот самый момент, когда мы видим, как писательский и исследовательский инстинкт Брюса переключается из первой передачи в четвертую, потому что наступает этот момент «Оно». О телевизионных дебатах Кеннеди и Никсона написаны тысячи страниц. Вероятно, одно из самых часто цитируемых телевизионных событий прошлого века. Маршал Маклюин ссылается на дебаты 60-го года в качестве иллюстрации своей теории горячей и холодной медии, то есть горячих и холодных средств массовой информации. Радио – горячее. На радио хорош тот, кто возбуждает, кто воспламеняет, кто владеет воображением слушателя. Гитлер был идеальный пользователь радио.
Как и Ленин, между прочим. Маклюин сказал, что если бы изобрели сначала телевидение, а потом радио, то не было бы у нас ни Гитлера, ни Ленина.
Жалко, что-то произошло именно в такой последовательности.
Маклюин тоже об этом жалел.
В скобках заметим, между прочим, что и по сей день все ультраправые политические комментаторы в американской медиа работают на радио. Именно там они возбуждают слушателей. И, как вы помните, телевизионные дебаты транслировались и по телевидению, и по радио.
Телевидение еще не было так широко распространено. Это были вообще первые телевизионные дебаты, которые демонстрировались по телевидению.
И те, кто слушали дебаты по радио, были убеждены, что выиграл Никсон. Те, кто смотрели по телевидению, понимали, что выиграл Кеннеди. И в чем было дело? Дело в том, кто как выглядел на экране. Никсон был нездоров, выглядел плохо, на нем плохо сидел серый неинтересный костюм. И он очень заметно потел под осветительными приборами в телевизионной студии. Потому что телевидение холодный медиум. Кул, как пишет Маршал Маклюин. А Кеннеди был совершенно другим. Он был клёвым. И об этом позаботился Уильям Уилсон, который скончался в возрасте 86 лет и о котором писатель New York Times пишет некролог.
People often ask, oh, you're an Obit writer. Isn't it depressing?
I was leaning away from doing it, now I'm leaning toward doing it.
Процитирую небольшой кусок из некролога, потому что мне это страшно интересно и очень понравилось. Именно Уилсон побеспокоился о том, чтобы Кеннеди надел темный костюм и голубую рубашку, наряд, который хорошо смотрелся на фоне светлого задника в телевизионной студии. И хотя оба кандидата боялись применять грим, каждый боялся, что это будет восприниматься в 60-м году как нечто немужское, оба кандидата сдались в последнюю минуту. Никсон использовал продукт, который называется по-английски «lazy shave», дословно «ленивое бритье», или я бы сказал в более вольном переводе «когда лень бриться». А Уилсон убедил Кеннеди в последнюю минуту буквально использовать грим. Он побежал в ближайшую аптеку, купил пудру «Макс Фактор», который и обработал слегка лицо Кеннеди, прикрыл поры кожи и слегка снял блеск от пота. Здесь Брюс Вебер в своем некрологе цитирует другого автора, Дэвида Хеббершмитта, который писал этот эпизод в своей книге «Власть». «Ты уверен в том, что ты делаешь?» – спросил Кеннеди Уилсон. «Абсолютно», – ответил Уилсон. «Окей», – сказал Кеннеди. По признанию Уилсона, он был впечатлен, как легко и расслабленно Кеннеди согласился. «И вот», – заканчивает он некролог, – «от таких решений Макс Фактор или когда лень бриться зависело, кто будет будущим лидером Соединенных Штатов Америки и всего свободного мира».
Какие замечательные детали, их забыть невозможно.
Абсолютно. Некролог Уилсона – это маленькая биографическая статья о вкладе человека в историю, о его звездном мгновении, если воспользоваться выражением другого писателя Стефана Цвейга. Некрологи в «Нью-Йорк Таймс» – это и есть по-своему звездные мгновения человечества.
Акма, как говорили греки.
Совершенно верно. Но фильм состоит не из одного некролога Уилсона. Маргарита Фокс, которую я уже цитировал, пишет некролог о последнем мастере в Нью-Йорке, который ремонтировал пишущие машинки. И она рассуждает, сидя перед такой пишущей машинкой, которая теперь уже совсем антиквариат, об исчезающей музыке этих чудесных машин. Звонок каретки, которая подошла к концу строчки. Или перевод каретки на новую строку. Да и сама музыка клавиш, которые быстро или не очень быстро бьют по бумаге, накрученной на барабан. Эта музыка исчезает, рассуждая в своем некрологе Маргарет Фокс. И это не только некролог человека, который унес с собой в мир тайну, как ремонтируют пишущие машинки, но некролог целой эпохи, главе в нашей цивилизации, эпохи пишущих машинок. Абсолютная поэзия, правда, Саша?
Вот именно поэтому я считаю, что лучшие авторы Америки – это авторы «Нью-Йорк Таймс». Они исчерпывают мое представление об изящной словесности.
It's counterintuitive, ironic even, but obits have next to nothing to do with death. And...
Скажите, Саша, вы регулярный читатель «Нью-Йорк Таймс». И, во-первых, я уверен, что вы писали некрологи. Во-вторых, у меня к вам вопрос. Чем отличается культура некролога в «Нью-Йорк Таймс» от того, что пишут ваши коллеги на русском языке?
Вы знаете, в России культура некролога – это была одна из самых больших гадостей, которую я оставил в памяти советская власть, потому что некрологи все были только партийные. Существовала специальная форма изгадить последний день человека. Но в Америке я столкнулся с некрологами с самого начала американской жизни, когда попал на работу в «Новое русское слово». Редактор «Нового русского слова» Андрей Седых, он же Яков Моисеевич Цвибок, был человеком необычайно пожилым уже, и очень серьезным, но живиальным. И лучше всего ему давались некрологи. Это были солнечные некрологи. Когда был некролог, то вся газета улыбалась, потому что там было обязательно что-то смешное. И вы знаете, это была для меня школа. К несчастью, которая мне очень пригодилась в жизни, я понял, что в некрологии должно быть что-нибудь смешное. Это, знаете, такие ирландские поминки. И когда я был молодым и глупым, я однажды сказал своим друзьям, мы все сидели, выпивали, я сказал, господи, мне же на вас всех придется писать некрологи. Поскольку я был самым молодым, и как это не дико звучит, но я уже и написал некрологи на всех тех, кто там сидел. И на Довлатова, и на Петю Вайля, и на Юру Гендлера. И я чувствую, что пока я жив, это моя обязанность писать некрологи. Я должен сказать, что чтобы написать хороший некролог, нужны искренние чувства. Это как стихотворение писать. И это, на самом деле, очень-очень непросто. Что касается «Нью-Йорк Таймс», то некрологи в «Нью-Йорк Таймс» – одно из высших проявлений литературного мастерства. Как вы совершенно правильно сказали, они выбирают у человека лучшее. Пинцетом вынимают детали, ради которых ему стоило жить. Иногда она занимает и две полосы в газете. Но это эпитафия, которая становится готовой книгой. И когда умирает какой-нибудь важный человек, то лучше всего обратиться к некрологу, потому что там отборные детали. Это величайшее искусство, как и многое в «Нью-Йорк Таймс», абсолютно непревзойденное.
Вы знаете, Саша, я еще вспомнил одну вещь, когда смотрел фильм. Не так давно скончался Евгений Александрович Евтушенко. И в «Нью-Йорк Таймс» был, естественно, опубликован огромный некролог. Между прочим, он начинался на первой странице, что не так часто бывает, да, с фотографией Евтушенко. И фотографий было много. И я читал текст, который был и похож, и не похож на русские комментарии по поводу смерти поэта. Даже и вы писали, и говорили об этом. У всех русских писателей, которые высказались по поводу смерти Евтушенко, какая-то своя личная скорее всего, поэтическая окраска личности. Все воспринимают Евтушенко очень субъективно. И эта субъективность очень интересна. У каждого она своя. У вас была своя, у Быкова была своя, у кого-то третьего своя. «Нью-Йорк Таймс» смог написать огромный материал, оставаясь нейтрально объективным и сдержанным. И мне кажется, что вот в этом вы говорили о культуре некролога, в русской культуре. И мне кажется, в этом есть какое-то принципиальное отличие одного от другого. Вы согласны?
Но, в первую очередь, «Нью-Йорк Таймс» всегда так поступает. У них есть понятие субъективной журналистики, которое может быть только на полосе мнения. Все остальное должно быть подвести ваше суждение. Знаете, что «Нью-Йорк Таймс» никакому автору не разрешает писать самим заголовки. Заголовок – это дело редакции. Это отдельное искусство, которое как и некрологи. Вы знаете, специализация в «Нью-Йорк Таймс», она такая, как на заводе Форда. Каждый делает одну маленькую деталь. И в этом отношении, конечно, объективность этого некролога, она бесспорна. Именно поэтому там всегда есть что-нибудь негативное. О мертвых ничего – или правду. И это совершенно необычайно важно, потому что это документ. Понимаете, некролог – это фундамент памятника человеку. И от того, как этот фундамент стоит, такой же будет и памятник. И поэтому это такая уважаемая профессия. Одного из авторов вот этих некрологов спросили: «А вы на себя написали некролог?» Он хмыкнул, но промолчал.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». «Нью-Йоркский альманах. Русский марафон в Нью-Йорке. Гастроли Эйфмана в США».